Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Глеб Верба, R&D-инженер или R&D-инженер. Я, правда, честно, Глеб, не знаю, как называется твоя профессия. Я думаю, ты меня поправишь, если я не прав. В общем, Глеб занимается разработкой нового видеокодека. Глеб, привет.
Всем привет.
Спасибо большое, что пришел сегодня к нам рассказать про себя, про новые технологии, про свою профессию. Все-таки давай точно определимся, как она называется. R&D-инженер, да?
Ну, да, я думаю, по-английски правильно сказать R&D-инженер. Ну, по-русски R&D-инженер. Насколько я это понимаю, в русском языке есть некоторое соответствие. Это не окр, я думаю. То есть по-английски research and development, а по-русски, я так понимаю, приблизительная аналогия научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Насколько понимаю, примерно та же идея.
Расскажи, пожалуйста, тогда, чем ты вообще занимаешься? Мне прям очень интересно.
Так, ну, вообще в целом про R&D, наверное, надо сказать, потому что люди не всегда понимают, о чем идет речь. То есть я это объясняю, что это что-то на стыке, собственно, исследований и разработки. То есть, с одной стороны, здесь есть некоторая научная новизна, и я занимаюсь исследованиями и поиском чего-то нового. С другой стороны, накладываются серьезные требования по качеству кода, который в том числе приходится писать. И в конечном итоге получается некоторый рабочий продукт, пусть несколько сырой, но это уже некоторая начальная версия. В данном случае версия видеокодека.
Я так подозреваю, что требования к качеству кода высокие, потому что разработка идет именно нового стандарта, который потом много лет будет применять, ну, человечество.
В конечном счете так. Это верно. В конкретном моем случае я занимаюсь видеокодированием, являюсь экспертом в этой области, и в конечном счете требуется получить некоторый более совершенный кодек, чем существующий сейчас. Нет конечного рецепта, как это сделать. И в этом состоит исследование. Найти те самые алгоритмы, которые улучшат параметры сжатия и получить в итоге конечный продукт. Поэтому это как бы и исследование, и разработки.
Давай, знаешь, так вот мой стандартный вопрос обычный, который я задаю практически всем гостям нашего подкаста. Какими навыками и компетенциями должен обладать представитель профессии, как вот у тебя, да? Что нужно знать, что нужно уметь? И, ну, естественно, нужно ли иметь высшее образование, чтобы вообще как-то, ну, разрабатывать новые стандарты?
Так я думаю, что какого-то требования к образованию, ну, быть не должно, так в современном мире. Но по факту, к примеру, из моих коллег почти все имеют даже не то, что магистерскую степень, а кандидатскую даже. Но что интересно, это не относится ко мне. Я в меньшинстве, то есть являюсь живым примером того, что не обязательно иметь какие-то очень высокие компетенции, подтвержденные дипломами, степенями, достаточно иметь какой-то опыт и набор знаний. Но, с другой стороны, конечно, найти работу тяжелее в первый раз. Да, то есть мне пришлось постучаться в большое количество компаний, прежде чем меня взяли. Я бы сказал, набор компетенций здесь — это, естественно, экспертность в этой области, то есть понимание того, как устроено видеокодирование, знакомство с новейшими видеокодеками, тестовыми моделями для текущих видеокодеков. И самое главное — это готовность искать новые решения, проводить довольно много времени, оценивая, изучая перспективы каких-то новых алгоритмов. Ну, в конечном счете, как мне кажется, главный критерий при отборе на такую работу — это горящие глаза и готовность проводить много времени в поиске этих новых решений. А остальное — это вопрос уже опыта. То есть я могу сказать, что за год работы в своей компании я существенно набрался опыта, несравнимо с тем, какой у меня был в момент входа.
Давай так, немножко более подробно углубимся именно в тему видеокодирования. Что вообще такое видеокодек и зачем он вообще нужен?
Видеокодек — это софт, который обеспечивает сжатие и разжатие видео, то есть преобразование видео в некоторый компактный видеопоток и его разжатие. Вообще кодек — это сокращение от кодер-декодер. Соответственно, это программное обеспечение состоит из двух частей, которые друг с другом синхронизированы, ну, так скажем, упрощенно зеркальны друг другу. Это вот кодер, который сжимает, декодер, который разжимает. На самом деле, всегда видео, с которым мы соприкасаемся как пользователи, это видео сжатое, потому что видео не сжатое занимает чудовищно огромные размеры, и хранить его просто непозволительно дорого. Поэтому с каким бы видео мы ни работали, оно всегда сжато.
Ну да, насколько я помню, исходник, по-моему, аватара там несколько терабайт весит. Но мы же не будем себе качать, да, или там хранить на каком-нибудь онлайн-кинотеатре несколько терабайт, чтобы посмотреть потом на смартфоне кино какое-нибудь.
Ну да, я думаю, даже может быть больше, чем несколько терабайт, да.
Ну, десятков, да. Вот смотри, у меня какой к тебе вопрос. Ты учился в МФТИ, и в твоей научной темой, да, было видеокодирование и лаборатория мультимедийных систем и телекоммуникаций. Это то, что я о тебе знаю, да, из коммюнике, перед тем, как мы с тобой договорились сегодня вести запись. Вот у меня вообще, знаешь, какой вопрос? Ну, тоже стандартно, на самом деле, для нашего подкаста. Как ты вообще дошел до жизни такой, что решил стать R&D-инженером и заниматься именно видеокодированием?
Честно говоря, когда я входил в видеокодирование, у меня не было мысли, что я хочу работать обязательно именно с этим. То есть это получилось несколько случайно. При переходе из бакалавриата в магистратуру я сменил кафедру. То есть я понимал, что это некоторая работа, в которой довольно много математики, таких математических по своему духу исследований. И это работа с мультимедиа, то есть с данными, с их передачей. На самом деле довольно много там есть приложений и ответвлений в этой области. Одна из них — это сжатие данных. И на входе мне была предложена тема по сжатию данных. Правда, несколько более специфическим алгоритмом, чем то, на чем я работаю. Вот эти не очень стандартные методы, там видео сжатие с помощью вивлетов. И я как-то понял, что вот мне нравится в этой области, нравятся именно такие исследования, в которых есть математика. Ну и, честно говоря, математика мне в институте очень нравилась всегда. И, в общем-то, я подумал, что было бы здорово связать свою жизнь с чем-то таким. Потом, на самом деле, обычная история выпускника технического вуза, что работу по специальности найти довольно сложно. И я, как и многие, ушел в разработку, понимая, что это как-то более перспективно, что это больше денег. Но, сменив две работы, в общем-то, понял, что это не совсем то, над чем я хотел бы работать, и главное, ну, это было мне не близко по духу. И я тогда ударился в поиски работы по собственной специальности. У меня была цель найти работу в своей области, но не в академической среде, не в институте, а в компании. Собственно, это и есть R&D. Надо сказать, что этот запрос действительно довольно неслабый. И в целом, надо сказать, как мне кажется, мне несколько повезло, что мне действительно удалось найти такую работу. То есть я, в общем-то, пришел к своей цели в этом плане. Занимаюсь тем, что мне нравится, на условиях, которые мне нравятся. Ну и должен сказать, что просто по духу эта работа мне действительно как-то близка, потому что в конечном счете я решаю, как построить свой график, в каких темах копаться, что улучшать. То есть здесь довольно много свободы, ну, то есть много ответственности, и с другой стороны широкий набор возможностей по тому, как свою работу организовать. Я так своего рода сам себе project manager, можно так сказать.
Это радует. Вот у меня к тебе какой вопрос. Я, естественно, ну, все мы с точки зрения каких-то консьюмерских, да, историй слышали про видеокодеки. У нас, да, есть проприетарные стандартные наши AVC, HEVC, да, VVC, которые H264, 265, 266, да, есть свободные видеокодеки гугловские, VP8, VP9 и куча всяко разно других. Вот скажи мне, пожалуйста, зачем разрабатывать новые? Вот существующие вот эти кодеки недостаточно хороши чем? Тем, что они проприетарные и принадлежат кому-то? Или там есть какие-то огрехи технологий? Или есть какие-то новые задачи? Или вот 8К-видео появляется, его тоже сжимать надо? В общем, в чем суть вообще? Зачем нужно новые разрабатывать?
На самом деле это просто такая эволюция, это эволюционный процесс, ничего революционного не происходит, структура кодеков на самом деле остается очень давно уже одна и та же, причем вот как названные кодеки семейства MPEG, как вот AVC, VVC и прочие, так и гугловские кодеки на самом деле работают по одной и той же схеме и различаются в деталях, и улучшаются в некоторых деталях. Существует просто такое мнимое движение к некоторой оптимальной конфигурации, и каждый новый кодек позволяет достичь сжатия несколько лучшего, чем предыдущий, при тех же параметрах сложности, качества. То есть это такой довольно естественный процесс. Ну и да, конечно же, верно, что на самом деле кодеки адаптируются к новым запросам, к большим разрешениям, к большим, там, к большей битовой глубине. Там еще есть приложение.
HDR, наверное, тоже подтягивается, да?
Да, естественно. И как-то multi-view, то есть многовидовое видео, когда требуется несколько картинок сразу сохранять или передавать с разными ракурсами, например. То есть под всем этим запросам возможности нового кодека должны также отвечать. Вообще в индустрии видеокодеков есть два конкурирующих направления сегодня. Один — это классическое видеосжатие, о котором я говорил, которое наследует свою структуру с давних времен, уже десятки лет. Ну, наверное, примерно с 90-го года, когда был первый стандарт MPEG. И есть более современное направление, построенное на нейронных сетях. Ну, собственно, как будто бы у любого приложения сегодня есть какая-то версия с нейронными сетями. А в целом, я думаю, что за этим, безусловно, будущее. Я лично занимаюсь классическим сжатием данных. Минус нейросетевого решения на данный момент в том, что пока что она работает непозволительно медленно. То есть на практике, как минимум, мы требуем, чтобы декодер работал достаточно быстро, чтобы видео можно было смотреть в прямом эфире. То есть видео должно декодироваться быстрее, чем проигрываться. А нейросетевые решения устроены довольно сложно, и пока что не удается его декодировать достаточно быстро, чтобы просматривать его в режиме реального времени. Ну, а как понимаешь, если ты можешь декодировать там 3 кадра в секунду, никого такое решение не устроит. Но, повторюсь, я думаю, что когда-то научный прогресс достигнет той стадии, что нейросети позволят достичь каких-то новых горизонтов, пробить какой-то, не знаю, потолок там, компромисса сжатия видео. И это будет абсолютно реализуемо на аппаратном обеспечении.
Давай попробуем немножко углубиться в матчасть, да. Хочу выяснить, вот в чем именно состоит твоя работа, да, вот, ну, физически, механически, что ли, да. То есть как именно проходит поиск новых алгоритмов, да, которыми можно дополнить, например, ну, даже текущую тестовую модель кодека. То есть вот ты пришел на работу, открыл ноутбук, ну, или не пришел, если на удаленке, да, как ты сам говорил, сам себе project manager. В общем, ты открываешь рабочую историю, что дальше? Что происходит вообще там? Ты говоришь, математики там много.
Здесь нет какого-то универсального рецепта на самом деле. То есть все очень зависит от того, что я делаю, и я сам каждый раз выбираю какой-то набор средств, как я это буду реализовывать. То есть для какой-то обработки данных, например, я могу использовать MATLAB, чтобы анализировать какие-то данные. Произвольно можно вместо этого использовать Python. В конечном счете, главное — это некоторая идея, которая должна быть корректно реализована. Собственно, вдохновение черпать можно из разных источников, из обсуждений с коллегами, из каких-то очень старых идей, даже из стандартизации предыдущих видеокодеков, потому что в конечном счете оказывается, что большая часть нового — это хорошо забытое старое, просто успешно адаптированное под текущие реалии. И каких-то, ну, революционно новых решений предлагается очень мало. То есть они есть, конечно, но в основном мы как-то последние десятилетия не наблюдаем чего-то существенно нового. Вот.
А скажи, пожалуйста, не попадает ли под NDA та версия кода, над которой ты сейчас работаешь? Возможно, ты можешь раскрыть какую-то тайну или все-таки нет?
Сама версия кодека и ее код... Нет, то есть существует некоторая тестовая модель, которая постоянно изменяется от цикла к циклу в нашей разработке. Mm-hmm. Над ней работает большое количество компаний, соответственно, она заведомо открытая, и любая компания, в теории даже любой человек, может принести какое-то предложение по улучшению, и оно будет рассмотрено.
Mm-hmm.
И у нас есть циклы, которые длятся по 3 месяца. В течение этого цикла компании, собственно, думают, что-то придумывают, оформляют некоторое предложение, proposal, и представляют его на рабочей встрече, которая может происходить где-либо в мире, периодически проходит в разных странах, даже на разных континентах, можно участвовать там удаленно, то есть не обязательно туда приезжать. И в ходе обсуждения экспертами какие-то решения отвергаются, как представляющие не особо выгодный компромисс. Некоторые берутся в эту тестовую модель, и она постепенно обрастает новыми алгоритмами. На текущем этапе это работает примерно так. И я даже не знаю, какие секреты я здесь мог бы рассказать. Ну, то есть за основу был взят код последнего стандартизованного видеокодека, то есть UVC, он же H266. И будем надеяться, через какое-то время свет увидит новый стандарт, основанный на этой тестовой модели. Как он будет называться, пока неизвестно, но в цифрах, видимо, H.267.
Слушай, обожаю разговаривать с людьми, которые прям вот на острие технологий стоят. Всегда какой-то некий пиетет это вызывает, да, когда вот мы сейчас с тобой говорим, и, возможно, там через какое-то количество времени все этим будут пользоваться. Я такой, я вот за много времени до этого еще знал об этом. Ну и, соответственно, наши слушатели тот же. Так что, ребятки, не просто все так. Глеб, давай тогда немножечко, ты вот упомянул Python, там еще всякие разные истории. Поговорим про технологии, с которыми ты работаешь.
Хорошо. Код этого кодека написан на C++. Соответственно, это как бы мой основной язык программирования в этой работе. В наборе средств, которые используются для подготовки этих технологий в исследованиях, в общем-то, никак не ограничены. Вот, я просто назвал бы свои любимые, что там... Мне, например, очень удобен MATLAB для некоторых приложений.
Ты говоришь итеративность по 3 месяца. Слушай, а сколько вообще времени может, ну, в теории, да, занимать разработка нового стандарта видеокодека? Это там годы или сколько?
Ориентировочно сейчас стандарты выходят примерно так лет в 8. То есть примерно... Вот такая сменяемость. Из этого примерно 5 лет происходит, примерно 5 лет проходит в том духе, как я писал. То есть периодически проходят рабочие встречи, кафедра выносит решение, что взять в рабочую модель, а что отвергнуть. А затем наступает второй, на самом деле, более важный этап. Он называется Call for Proposal, то есть, по сути, сбор предложений. Любая компания может предложить свою версию кодека, основанную на некотором подмножестве алгоритмов, существующих в тестовой модели. На самом деле набор этих методов, алгоритмов несколько избыточен, то есть из текущей модели можно большую часть из них выбросить и не сильно потерять сжатие, но зато все будет работать гораздо быстрее и вот не будет какой-то избыточности технологической. И это какой-то довольно сложный и долгий процесс. Я, к сожалению, через него пока что не проходил, не могу дать каких-то комментариев насчет этой части, но в конце концов утверждается некоторый стандарт, построенный на наиболее эффективном подмножестве вот этих методов. Вот. Все это вместе, получается, занимает примерно лет 8-10. То есть вот предыдущий стандарт UVC вышел в 2020 году, до него был HVC, это 2013 год, до него UVC, это 2003 год. Ну, это, соответственно, мы ожидаем, что, наверное, где-то в 2028 году выйдет новый. Но на самом деле цикл жизни стандарта этим не ограничивается, потому что, к сожалению, замена старых стандартов новыми длится очень долго. Сейчас до сих пор мы очень активно везде используем AVC, которому уже, как можно посчитать, 21 год. Можно сказать, что да, он несколько морально устарел, существуют более эффективные кодеки, но очень тяжело заменить технологии, потому что, например, везде сейчас поддерживается AVC, а если использовать какой-то более новый кодек, более совершенный, то получается какая-то аппаратура, может быть, его не сможет открыть. Также AVC, насколько помню, не лицензируемый, соответственно, его использование было бесплатным, в отличие от новых, и, конечно, это замедляет переход с AVC на новые кодеки. Сейчас достаточно распространенный HVC, во многом благодаря Apple, которые сделали его основным стандартом сжатия видео в своих устройствах. Вот, а VVC пока что поддерживается не особенно широко. Соответственно, можно к этому времени прибавить еще смело лет 5-10 до момента, когда стандарт начнет широко использоваться. А также важно, чтобы помимо того, чтобы появился стандарт, появились эффективные реализации этих стандартов, то есть быстрые кодеры, быстрые декодеры, потому что как бы хорошо сжатия не было, если программное обеспечение будет недостаточно хорошо оптимизировано, никто не будет тратить в 10 раз больше времени на то, чтобы сжать таким софтом свои видео.
Супер, понятно, все сейчас стало намного проще, потому что для меня это вообще какие-то, знаешь, ну вот как вот у Бендера, да, в Футураме был страшный сон, да, 1-1-0-0-1-1-0-2, и все, да, и пока. Я вот тоже ничего не понимал, спасибо, прям стало немного более понятно в этом ориентироваться. Вот давай так, на твой взгляд, вот из существующих видеокодеков, из существующих стандартов, какой самый совершенный, на твой взгляд, из используемых, а какой самый, ну, такой, не очень?
Вопрос довольно сложный. Как-то худший кодек выбрать довольно сложно. Ну, есть уже просто много каких-то морально устаревших, которые нет никакого смысла использовать. А из новых, мне кажется, все-таки то, над чем мы работаем, это действительно некоторое такое острие науки, потому что кодеки, разработанные Гуглом, в целом тоже хороши, в них много инновационных решений, но есть ощущение, что они несколько отстают по своим характеристикам от импеговских. Ну, надо полагать, что все-таки в развитии импеговских кодеков заинтересовано большее число компаний, потому что это заведомо лицензируемый софт, с которого можно получать патентное отчисление, что не предполагается в свободных кодеках.
То есть нельзя сказать, что вот там 266-й хуже, чем 265-й, там, в смысле, или лучше там кардинально как-то сильно?
Можно сказать, что в одной линейке новый кодек становится лучше, как стандарт. То есть, если мы не учитываем какие-то отдельные реализации, которые обычно делаются уже какими-то другими компаниями, вот с точки зрения стандарта, в целом, действительно, каждый новый представляет немножко лучший компромисс. Просто так, для примера, VVC отличается HVC несколько лучшими параметрами сжатия, то есть численно это в зависимости от того, по каким метрикам мы меряем, там, от 30 до 50% дополнительного сжатия. То есть там, файл вместо 1 гигабайта может весить, например, 700 мегабайт. Ну, в целом, довольно существенное изменение.
А насколько вообще технически более сложные кодеки, которые работают с High Definition Range, да, то есть с HDR, которые его жмут так, чтобы особо сильно не потерялось качество?
Ну, сегодня это делается все теми же кодеками. Просто один и тот же кодек может принять на вход видео с различной битовой глубиной, как говорится. То есть параметры видео могут варьироваться. Частота кадров, битовая глубина, размер кадра. И кодек должен быть в этом плане универсальным. Должны гибко изменяться входные параметры, и набор выходных параметров тоже должен гибко изменяться. То есть можно выбирать, насколько качественно закодировать видео, но, соответственно, если мы повышаем качество, мы повышаем объем, а понижая качество, мы можем сделать ниже битрейт, то есть размер видеопотока. Там, на самом деле, много таких настроек компромисса, можно отключить часть возможностей видеокодека, соответственно, видео будет как минимум кодироваться гораздо быстрее, но, вероятно, будет занимать больше объема. То есть здесь это все вопрос настройки компромисса. То есть даже с готовым видеокодеком нужно уметь работать, правильно выбирая параметры работы. Это если мы говорим про такие пользовательские видеокодеки, надо сказать, что мы несколько оставляем в стороне несколько специфические области. Есть видеокодеки, например, которые созданы специально для того, чтобы быстро сжимать данные с камеры. То есть бывает, что компании выпускают профессиональные камеры и сохраняют его как бы без потерь, немножко сжаты там, в 5-7 раз. В противном случае его невозможно сохранить в таком объеме, но при этом не теряется качество. Это там совсем другой мир. Существуют кодеки для монтажа. К ним тоже есть несколько специфические требования. Вот они, как правило, тоже практически без потерь сжимают видео, но это больше про какой-то промежуточный продукт. То есть мы сейчас говорим про кодеки, которые используются для того, чтобы, например, закодировать фильм, который там будет в каких-то соцсетях размещен и тому подобное.
Глеб, слушай, подскажи, пожалуйста, вот у тебя такая узкая специализация, а как вообще обстоят дела на рынке с R&D-инженерами, именно которые занимаются разработкой видеокодеков? Таких специалистов много, мало. Есть ли вообще какая-то конкуренция, да, или перспективы возможного карьерного роста какого-то?
Хороший вопрос. Эта область достаточно узкая. То есть если сравнивать с какой-нибудь областью, например, компьютерного зрения, то этот мир гораздо-гораздо уже, и известные специалисты в этой области все друг друга хорошо знают, обычно видятся на конференциях, не на конференциях, а на рабочих встречах, о которых я говорил. Так оценочно можно предположить, что около 1000 людей, может быть, работает в этой области по всему миру. Компаний, которые этим занимаются, тоже не слишком много. Я думаю, их там какие-то десятки. Ну, по крайней мере, если мы говорим про крупные компании, я не знаю, может быть, их там штук 30, допустим, которые занимаются стандартизацией. Дело в том, что это некоторая работа, которую себе может позволить далеко не любая компания. Невозможно построить стартап, мне кажется, основанный вот на этой деятельности. Для большинства компаний работа со стандартами — это вторичная деятельность, потому что это такая инвестиция, скажем, на 15 лет вперед. То есть сейчас нужно платить работу сотрудникам, которые создадут продукт, который потенциально будет приносить прибыль с патентов лет так через 15. Соответственно, да, мир здесь довольно узкий, но в этом есть определенные плюсы. Словно, если кто-то по прошествии нескольких лет работы решает сменить компанию, все в этой области так знают, кто этот человек, что он сделал, насколько можно доверять его решениям.
Есть у меня некоторое количество вопросов. Я думаю, наши постоянные слушатели уже в курсе этих вопросов, которые я задаю практически каждому гостю, кто приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот, Глеб, для тебя в твоей деятельности что, ну вот давай так, что самое сложное?
Самое сложное — это, конечно же, найти те самые идеи, которые будут работать. Если бы был какой-то однозначный алгоритм, как это делать, то, конечно, даже непонятно, в чем была бы сложность работы. Но для этого требуется огромное количество опыта, чтобы видеть, где есть пространство для развития текущего софта. Все остальное, мне кажется, уже несколько проще.
Ну да, когда кто-то уже что-то сделал до тебя, уже есть понимание, как вообще это можно делать. Когда сам ищешь дорожку, такой, так, сюда, туда, может быть, вот так, может быть, не так. Да, тут, конечно, есть свои сложности, вопросов ноль. За что ты любишь свою работу?
Ну, то, что я упомянул, на самом деле, с другой стороны, я и люблю, что это некоторый процесс, у которого нет рецепта. Соответственно, мне нравится отсутствие рутины. Мне нравится, что это всегда что-то новое. Это всегда путь, который надо найти, выбрать, продумать, построить путь к приходу к лучшему решению. Да, часто решения оказываются неудачными. У меня может полгода пройти, что я не нахожу какой-то существенно хорошей идеи. Вот. И потом, конечно, если что-то хорошее все-таки находится, это очень приятное ощущение, когда это решение оказывается в стандарте, в модели. То есть ты чувствуешь свой вклад во что-то, что может использовать весь мир. Пусть даже это выражается там в десятых процентах, в десятых 1% сжатия, но все равно какой-то вклад.
Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать рекомендацию какой-нибудь людям, которые, возможно, в будущем планируют стать R&D-инженерами или, возможно, разрабатывать новые какие-нибудь стандарты видеокодирования.
Главное — это терпение и готовность к тому, что займет довольно много времени набраться опыта в этой теме. Я бы, конечно, рекомендовал задуматься об этом в начале карьеры. Есть очень небольшое количество мест, где можно, в общем-то, набраться опыта в этой теме. Мне кажется, вот там на одну страну существует часто там один профессор, который ведет какой-то факультативный курс про сжатие видео. В целом, безусловно, это максимально полезно. Пройти такой курс, может быть, защитить PhD на эту тему или кандидатскую и быть уже абсолютно в курсе этой темы. Но если этот этап не пройден, не надо расстраиваться. То есть у меня, например, нет кандидатской степени, но у меня в магистратуре был некоторый небольшой курс сжатия данных. Потом какое-то время я его вел сам. Это был целый годовой курс, вот, собственно, в МФТИ, в лаборатории мультимедийных систем и технологий. То есть такие места есть. Главное — развиваться самому, узнавать, что сейчас происходит в этой индустрии, какие существуют современные решения, как построена текущая тестовая модель. То есть все это очень важно понимать, если ты хочешь сделать что-то новое.
Супер! Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Глеб Верба, R&D-инженер, занимается разработкой нового видеокодека. Глеб, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про себя, про свою профессию, про деятельность, про вообще, в принципе, мир видеокодирования, его разработки. Я вот прям, честно, даже не думал, что настолько все интересно и технически непросто. В общем, спасибо тебе за сегодняшний диалог.
Большое спасибо, было взаимно очень интересно.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и пока-пока.